Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, как всегда в этой студии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях в программе «Разбор полета» политолог Станислав Белковский. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я уже предупредила до записи, до эфира, и сейчас наших слушателей буду предупреждать, что, в общем, основной нашей целью сегодня является разбор полета статьи в Википедии относительно Станислава Белковского, потому что там, конечно, феерическое что-то написано. Никогда такого мы с Таней не видели. Да. Мы когда готовились, просто
плакали. Я просто статью давно не читал, но, по крайней мере, мне всегда удастся доказать, что я ее не писал.
А мы сейчас параллельно будем править.
Точно.
Мы после этой программы страница перестанет быть такой веселой, к сожалению. Вот, и будет больше похоже на правду.
А вы можете прямо править ее онлайн.
Да, так и сделаем.
Я никогда не знал, что это возможно. Я думал, что это какие-то сакральные жрецы только могут исправлять статью в Википедии.
Но начнем мы не с Википедии, а с нашего традиционного вопроса. Вопрос о самом тяжелом решении, самом трудном, которое вам в жизни приходилось принимать, особенно если это решение было связано не только с вами, но и от этого решения зависели какие-то другие люди, возможно.
Я думаю, что постоянно на сегодняшний день это развод с моей третьей женой, который длился 2 года, с 2011 по 2013.
2 года развод?
Да.
Как такое возможно?
Много имущества.
Ну, как будете разводиться, такое возможно.
Мне кажется, как-то все это происходит гораздо быстрее. Ну, месяц
зависит от
одна подача заявления.
Обстоятельства разные.
Бывает и 20-25 лет.
В чем нажито было много непосильным трудом?
Скорее, моральный капитал был наш непосильным трудом.
Вот сложно. Почему 2 года? Почему самое сложное решение – это именно развод?
Потому что по мере старения человека становится более инертен. Он не любит принимать такого типа решений, ищет в любом статус-кво скорее плюсы, чем минусы. Такое же решение, скажем, много лет назад далось бы мне и давалось гораздо проще.
Если говорить о решениях, которые не связаны с личной жизнью, а скорее с общественной жизнью, и там Станислав Белковский, как, не знаю, политтехнолог или публицист, то вот в этом случае какое решение было самым сложным?
Я сразу хочу оговориться, что я же не понимал каких-то решений вселенской важности. Типа нажать на ядерную кнопку или хотя бы ввести войска в Сирию.
Действительно.
Да.
Так.
То есть я никогда не принадлежал правящей элите, не был причастен к тем решениям, относительно сложности которых можно посыпать себя радиоактивным пеплом.
Про причастность, Станислав Александрович, мы еще поговорим.
Да, но думаю, что довольно сложным решением было прийти в лагерь Виктора Ющенко в 2004 году. По крайней мере, я колебался 3 месяца. Я и сейчас принимаю решение достаточно быстро, а тогда я был еще глупее, чем сегодня. И с поправкой на то, что это было 12 лет назад. Да, 3 месяца, тогда это свидетельствовало о безусловной сложности этого решения.
Вам предложили или вы сами захотели?
Как да, это нет, было? Мне предложил это Борис Абрамович Березовский, ныне покойный, в конце мая 2004 года, при том, что мы с ним тогда находились в конфликте из-за Ходорковского. Он очень негативно воспринял мою роль в судьбе Ходорковского, и мы целый год не общались. Но потом, год спустя, он позвонил мне и сказал, что, в общем, хотя я и сухо изрядная, но без меня революцию на Украине будет делать сложнее. Я вот 3 месяца решал, ездил на Украину, присматривался, принюхивался, и решал, отвечает ли поддержка лагеря Виктора Ющенко моему мировоззрению или не отвечает. Но здесь мне, как всегда, в моей жизни помог Владимир Владимирович Путин. Надо сказать, что этот человек всегда в решающих критических ситуациях, на развилках моей судьбы, помогал мне самым невероятным образом. Нет, он отменил выбор губернаторов после Беслана, и тут я понял, что уже без поддержки лагеря Виктора Ющенко и революции никак не обойтись.
Подождите, зачем вам революция на Украине?
В первую очередь, как некое событие, которое влияло на Россию, которое указывало России путь и создавало само представление о возможности перемен.
А вы считаете, что оранжевая революция, я подчеркиваю, что это 2004 год, то есть это не те события, которые недавно произошли, а та самая оранжевая революция.
С чего все началось?
Да, с чего все началось, когда.
Началось все с грузинской революции, которая никакого отношения не имела. Да.
Но и на Украине она была другой, не такой, как в Грузии.
Ну, главное, что Украина для России, естественно, гораздо более значимый субъект.
Безусловно. Да, и вот вы считаете, что те события, которые произошли во время оранжевой революции, как-то позитивно повлияли на Россию?
Да, конечно.
Каким образом?
Пусть даже и в краткосрочной перспективе. Они повлияли на все. Во-первых, стало понятно, что революция в принципе возможна.
Бескровная.
Да, что человек может выйти на улицу. В этом смысле важна и вторая революция, революция достоинства, которая была в конце 2013, начале 2014 года. Она была уже кровавой. И она внесла новое понимание, что и под пулями человек может стоять за свои убеждения. а не только в бескровном режиме. Но та веселая революция 2004 года, когда не погиб ни один человек, и когда даже машины на Крещатике и Майдане независимости переносили на руках, чтобы они не пострадали, машины местных жителей, она вселила, конечно, определенную активную часть россиян, если не уверенность, по крайней мере, набор представлений о том, что вот так можно.
А еще она вселила в обитателей Кремля какой-то неискоренимый страх этой самой оранжевой революции. И мы расхлебываем, Станислав Александрович,
кремлевскую паранойю уже она подогрела
2004 года.
А мы расхлебывали это в любом случае. Потому что паранойя имеет огромные возможности для внутреннего саморазвития. То есть, вовсе не обязательно иметь какие-то внешние объективные обстоятельства, чтобы начать всего бояться. Знаете, как если у вас нет паранойи, то еще иначе за вами не следят, как гласит шутка. Я думаю, что вообще Путин боится любых нестандартных, нештатных ситуаций, связанных с выходом народа на улицы. И, как я считаю, принял решение возвращаться в Кремль в 2011 году во многом под влиянием арабской весны и светлых образов арабских диктаторов и мученных от собственных народов.
А мне всегда было интересно, вот люди, которые стоят за событиями на Украине, в Грузии, ведь за этим всем стоят политтехнологи, там, люди, деньги, большие деньги, другие страны и так далее. Какое это отношение имеет на самом деле к тем людям, которые абсолютно искренне выходили на улицу?
Нет, это делали то, что стоят, делали. За этим стояли именно люди, которые искренне выходили на улицу. Я могу вам сказать, что лидеры оранжевой революции еще и за несколько дней до ее начала не считали, что она возможна. А политтехнологи, деньги, другие государства играли сугубо вспомогательную роль. Политтехнологи – это вообще вспомогательные люди. Они не могут ничего создать или переломить. Они могут только как-то улучшить или ухудшить качество процесса, который уже идет, независимо от них. А Соединенные Штаты Америки тогда, в общем, наблюдали за всем этим процессом. Вполне устраивал, в общем, Янукович как президент. И выступили в его поддержку, как это потом было и в Египте, скажем, во время арабской весны, когда революция вышла в реальность, когда стало понятно, что эти многие тысячи людей никуда не разойдутся. Они останутся на Майдане независимости. Часть элит, безусловно, поддержала революцию, но тоже многие колебались, включая и лагерь Виктора Ющенко, в конечном счете победившего. Вот, поэтому нет, главную роль играли, естественно, люди, которые смогли выйти на улицу.
А вам нормально было ехать на Украину выполнять заказ Березовского? Как-то неприятно, мне кажется, даже.
Понимаете, это не был заказ Березовского. Да, это было некое партнерство, в котором он был большим партнером, я маленьким партнером. И я 3 месяца, как я уже сказал, колебался, стоит ли этим заниматься.
А что Путин убедил, когда
Но помимо Путина, вы сказали, что размышляли о том, насколько это противоречит вашим
каким-то установкам. Ну, тогда я был далек от украинских реалий. То есть, сейчас на сегодняшний день я уже сроднился с Украиной. Я свободно говорю по-украински, я свободно ориентируюсь в украинской политике и всем, что с ней связано. А тогда же для меня это было в новинку. Я смотрел, как баран на новые ворота, на все, что происходит в Киеве. Мне нужно было для себя понять, это мое дело или не мое. Вот я долго-долго думал, и я, в принципе, склонялся к тому, что это мое дело, но решающий козырь мне бросил Владимир Владимирович, конечно, мой благодетель. Традиционно мой благодетель, благодаря которому я живу, потому что если бы не он, если бы не книги, которые я о нем написал, кстати, многочисленные статьи, рассуждения, измышления, в том числе в этой студии, я никогда не стал бы известен и не смог бы зарабатывать деньги ничем, кроме политтехнологий.
Вот у нас не так давно в этой студии была Марина Литвинович, и, в общем, вопрос, который мы ей задавали, я сейчас повторю вам, вы потом как-то чувствуете свою ответственность за тех людей, которые в том числе с помощью ваших действий пришли к власти. Я имею в виду Ющенко и Тимошенко. Ну,
если бы я
вы
сказал,
видели, что происходило на Украине после этого?
Конечно, видел, да. Я бы не сказал, если бы я сказал, что я чувствую ответственность за Виктора Ющенко и Юлию Тимошенко, то я попросил бы внести в студию также и корону. Может, получилось бы так, что я привел к власти Ющенко и Тимошенко. Это не так. Они привели к власти себя сами, и те люди, которые выходили на Майдан, привели их к власти. Я в этом деле играл роль третьестепенно. Но определенную досаду по поводу того, что они не оправдали ожидания, я испытываю, конечно.
Вы за ними следите ревностно, как учитель за учениками, выпускниками, которые ищут как недоверение?
Слушай, ну, учители, какие ученики? Скорее, они мои учителя, чем я их.
Хорошо, тогда вы за ними следите как ученик, учителя.
Который достал пьяного учителя в учительской и в связи с крушением авторитета еще вчера не забыл, он раздосадовал. И может и заплакать.
Хорошо. А было ли когда-нибудь...
Вот уже по поводу той элиты, которая пришла к власти в 2014 году, у меня никаких иллюзий не было изначально, поэтому я не разочарован.
После 2004 года, когда Украина стала для вас важной частью жизни. Mm-hmm. Была ли развилка, когда вы для себя решали, что вы остаетесь, живете, и теперь Украина ваша страна?
Да, я неоднократно пытался это сделать, но это не получилось. Я думаю, что это не получилось на бессознательном уровне. То есть, в последний момент что-то не срабатывало. Хотя для этого были все предпосылки. И, наверное, потому что все-таки моя страна – это Россия. И я должен смириться с этой мыслью.
То есть, вы решение принимали, но внутренне не хотели, чтобы все
происходило. Да, но в конечном счете что-то происходило, какой-то облом. А так очень часто в жизни бывает, что ты вроде выстроил всю схему, и она вот сейчас должна сработать. Но потом ты сам ее разрушаешь. Именно все у них бессознательных интенций, скорее, чем сознательных.
Ну, хорошо, давайте обратимся к Википедии. А, это, конечно, не решение. Вы вряд ли принимали решение, где родиться. Все-таки где вы родились?
В Москве. 7 февраля 1971 года.
Но мне очень нравится все-таки. Я не могу это не произнести. Это прекрасно, потому что я не уверена, что есть такой населенный пункт на карте.
Я сейчас на прогулку.
Вот. Значит, это здесь написано, что вы родились в селе Дружба, а дальше Теребовлянский район Тернопольской области.
Ну, как же может не быть такого пункта? Конечно, это я же ответственный аналитик. Я когда писал свою биографию для сайта телеканала «Дождь», я, конечно, покопался на карте Тернопольской области. Я вас уверяю, что и всего Дружбы, и
Теребовлянский район. А почему Тернопольская область? Что за решение? Вы решили быть там?
Когда я выучил украинский язык и стал публично выступать по-украински на Украине, то часто в аэропортах, на вокзалах меня останавливали разные люди и говорили: «Старик, помнишь, как мы с тобой учились вместе в Тернополе?» Я просто помню эту историю и
Странная история, очень странная.
Нет, еще другие земляки у меня находились тоже из других регионов, но поскольку Тернополь – это святая святых украинского национализма и такая сакральная территория украинского языка, хранящая его, то я посчитал, что именно в Тернопольской области я должен родиться для телеканала «Дождь».
Подождите, а вот люди, которые подходили к вам и спрашивали, помните ли вы, как вы учились с ними в одной школе, ну тут я дальше просто Википедию читаю. Тут написано, что вы учились в одной школе, на самом деле, с Максимом Шевченко.
Да, это действительно так, да. Это действительно так. Ну, не в одном классе. Он старше на 2 года учился.
Он старше. Бил вас?
А?
Бил вас?
Нет, нет, нет. Конечно, нет. Но кто-то такую легенду придумал, да, видимо, он сам. Или кто-то из вот около Кремлёвского пропагандистов.
Это довольно забавно, конечно.
Нет, потому что когда мы недавно встретились с Максимом Шевченко, и при мне некое третье лицо, не буду называть, выясняло этот вопрос, я попросил Максима Шевченко подтвердить, что он меня не бил, и Максим как-то был смущен в этот момент, первый момент. Но потом подтвердил.
После короткого смущения.
Вот же, наверное, у ваших учителей возникает контраст.
Было много.
Да, да. Потому что такие два ученика очень известные вполне себе получились. Хорошо. Я, честно говоря, не хочу читать дальше Википедию, потому что образование системного программиста...
Сколько христианских младенцев я съем? Ну, давайте фотографируемся.
Образование системного программиста на курсах повышения квалификации при Свято-Успенской Почаевской лавре. Вы зачем это все писали?
Свято-Успенская Почаевская лавра, потому что находится в Тернопольской области. Было бы вполне логично, мне есть села Дружба прямо туда и отправиться.
А почему системный программист?
А системный программист, на самом деле, мое образование — факультет экономической кибернетики Московского института управления, вот недавно ликвидировано. И присоединенного к кому-то другому. Кажется, к юридической академии имени Кутафина.
То есть вы писали себе сразу 2 биографии специально?
Нет, их несколько. Их не 2, их там 4 или 5.
Объясните, зачем вы вообще это все делаете?
По приколу.
Просто поржать.
Да, чисто поржать. А заодно мне всегда было интересно проверить. А люди вот поверят в это все? Верят. Значит, работает. Креатив, мощный базовый креатив работает.
А вы не боитесь, что после этого вообще все ваши слова люди будут воспринимать как-то так? Да ладно, но это неправда все.
Нет,
это
наоборот.
Троллит нас.
Наоборот. Нет ничего более убедительного, чем троллинг. Знаете, есть такое умное слово — метаирония. Когда, в общем, непонятно, человек говорит всерьез или нет. Да? И мне кажется, это вообще высшая степень коммуникации между двумя людьми, потому что нет ничего более серьезного.
Чем
метаирония.
Метаирония. Но вот это...
Иронию,
кстати,
всегда
деле...
можно понять. Да? Вот метаиронии и поймешь.
Это очень много зависит от собеседника. Можно же так и влететь по-крупному.
Чего, что со мной неоднократно в жизни не случалось. Я не хочу сказать, что из-за метаиронии, а по другим причинам, включая собственную глупость и неопытность, но случалось.
А когда вы работали с Борисом Березовским, у вас как с уровнем метаиронии было?
Ну, бывало иногда, что в троллинге Березовского меня тоже заносило. И он начинал опровергать какие-то мои утверждения, которые были высказаны, конечно, совершенно несерьезно. Но в целом мне нравилось работать с Березовским, поскольку он был человек такой же сумасшедший, как я. Только масштабом личности, конечно, гораздо крупнее. Я имею в виду в данном случае не богатство его, не слава, а именно масштаб личности. Но мы говорили на одном языке, потому что мы оба водолеи, как бы оба люди склонны к, так сказать, к биполярному расстройству личности, то, что по старой классификации, МКБ-9, международной классификации болезни 9,
называлось. Биполярное расстройство.
Но это называлось маниакально-депрессивный психоз, а не шизофрения. Нет, ничего подобного. Ничего подобного. Вот. Из-за которого, я считаю, он покончил с собой. И поэтому ему нравились многие мои идеи, и нам было о чем поговорить.
А вы сказали, мы оба водолеи, вы что, верите в гороскопы?
Я не верю в гороскопы, это неправильная модальность. Я высоко их оцениваю как инструментарий анализа. А верю я только в единого Бога в соответствии с первой заповедью Деколога.
Сейчас у меня попкорн такой в голове просто начал.
А я выбирала, что не надо задавать этот вопрос.
Ничего.
Подожди, там еще тебе расскажут про предсказания, когда наступит конец света, про лебедей черных.
На отдельно взятой стране.
Да. Хорошо. Я просто это уже все слышала в программе «Клинч» несколько раз, поэтому очень сейчас так осторожно буду задавать вопросы.
Да, то есть вот сказать, что сотрудники радиостанции «Москвы» никогда не слушают программу собственной радиостанции, это правильно. Знаете, вот...
Да, я могу признаться, не слушаю.
Березовский никогда не смотрел «Первый канал». Но когда я пошел работать на канал «Дождь», то я знаю, что самый бестактный вопрос, который может задать руководство канала «Дождь», это как там была моя программа. Потому что в этот момент следует заминка, и потом все-таки руководство приходится переспрашивать, типа, а что там у тебя было?
Не, ну у нас руководство более или менее как-то нормально оперирует рейтингами. Вот по рейтингу может сказать,
да,
твой
рейтингу,
час,
да.
На каком месте твой час.
Ну,
это
или
уже неплохо.
Сколько жалоб поступило от слушателей,
да,
сколько писем возмущенных.
Позвонили из Роскомнадзора.
Ну, я еще откуда-нибудь. Да.
Слушайте, а помимо работы с Березовским, ну, вообще... политтехнолог и решения, которые принимает политтехнолог, они...
Политтехнолог никогда не принимает никаких решений, принимает только клиент.
Политтехнолог
же предлагает какие-то варианты.
На клиента, но при этом у вас же есть свое видение того, как этот человек должен себя вести. Вот
есть.
Здесь как отстаивать свое видение? Или только вот на метаироничном уровне?
Нет, отстаивать видение методом разговора с клиентом. Но в данном случае Березовский не был моим клиентом. В смысле, я же не занимался позиционированием его Березовского.
Нет, вы помимо Березовского же работали с другими людьми?
Ну, с каким-то, да. Хотя круг их был не широк, я бы так сказал. И постепенно я начал замечать, что политические технологии доводят меня до тяжелого невроза. Они довели меня до тяжелого невроза, потому что сначала мне это нравилось, потому что здесь было хорошее пространство для реализации моего креативного потенциала. А потом я вдруг понял, что заниматься делами, про которых я никого ничего никому не могу рассказать, что, которые нужно тщательно скрывать, не по причине того, что от меня что-нибудь отвалило бы в тот момент, когда я бы рассказал, а по причине того, что это противоречит в корне интересам клиента, это не для меня. И чем дольше это усугублялось, тем больше развивался мой невроз. И когда он уже был на грани психоза, я остановился и покинул эту отрасль, что для меня было довольно тяжело, в первую очередь в финансовом плане.
А это когда было?
3 года назад.
Все такое осознанное решение. Все,
да.
Я больше не...
Но при этом вынужденное.
Вынужденное, да, потому что я сошел бы с ума окончательно.
Слушайте, а как вообще начался политтехнолог? Вот после чего? Что произошло? Вы же не оканчивали там политологию?
Свято-Успенская почаевская
лавра. Сейчас опять, да, будет?
Нет, ну, понимаете, я не знаю вообще, кто что оканчивал. Мне кажется, что ни один из классиков отечественного телевидения и радио не заканчивал институт высших учебных заведений, связанных с телевидением и радио.
Все оказались случайно в 90-е.
Угу. Вот, да, это вот ответили на ваши...
Ну, как
нет, давайте эту историю, Станислав
Александрович. Конечно. Как-то же вы сначала работаете там, а потом вдруг становится...
Ну, сначала я занимался скорее корпоративным public relations несколько лет, а потом уже, встречаясь с Березовским, скорее переквалифицировался в управдомы, то есть в политические консультанты.
То есть Березовский сыграл в эту роль?
Да, сыграл. Но мне это было очень интересно тогда. Мне было, в первую очередь, я был заворожен масштабом тех явлений, с которыми мне предстояло столкнуться.
Но с
чему,
годами...
Чему свидетели мы были, как сказал Александр Сергеевич Пушкин.
Вот,
и кровь людей, то слава, то свобода, то гордость обогрела алтари.
В 2000-х и там, с 2005-го, ну, после 2004-го, собственно, как вы уехали на Украину, вы вернулись потом в Россию.
Ну, я не уезжал никак с концами на Украину. Я там проводил много времени, скажем так.
У вас была целая украинская жена, Станислав Александрович.
Ну, мы с ней жили.
Считайте,
там и здесь.
Уехали на Украину.
Нет, Ну, в каком-то остральном смысле, да. Головой уехал на Украину, конечно.
Вот, у нас же все очень сложно в этой программе. Политическое поле здесь все сужается, и сложнее политтехнологу тут работать. Клиентуры, опять же, мало.
В таком старом смысле политтехнолога, да. Но смотря что мы вкладываем в это понятие, как человек-манипулятор, как некая машина, по созданию машины манипуляций, которая может применяться и в околополитических, и корпоративных проектах, эта специальность жива. Я бы не сказал, что она умерла. Только я в ней умер, а она сама нет. Но при этом это не какая-то строго научная дисциплина, в которой можно по изопу отделить в море от рек в него впадающих. То есть еще в 2003 году я обнародовал эту позицию, что политтехнологии – это не специальность. Это просто некое приложение к определенному складу ума, провокативному, как правило.
Ну, то есть, на самом деле, провокацией можно заниматься в любое время, в любом,
да, в любом месте,
обществе,
абсолютно.
С любыми людьми.
Просто и, как правило, человек с провокативным...
Может быть несколько непредсказуемым.
Это вообще, что такое провокатор? Вот меня называли профессиональным провокатором. На мой взгляд, профессиональным провокатором быть нельзя. Потому что провокативность – это склад ума. И вот в смысле, если человек наделен провокативным умом, то он занимается провокацией перманентно. По отношению к членам своей семьи, окружающим, продавцам и официантам, самому себе. Это не профессия.
Не приходилось жалеть о созданной провокации и ее последствий?
Да, приходилось.
Например?
И неоднократно. Я вот, видите, здесь как раз снова впадаю в это невротическое состояние. Я не могу об этом рассказывать, потому что тогда мне придется подставить еще кучу людей, с этим связанных.
Но это же не обязательно истории должны быть каких-то великих людей. Вы же сами перечислили, что это и член семьи, и официанты, и вы сами, и
ну,
все.
Ну, мне вот очень много вот. приходилось жалеть о высказываниях.
Mm-hmm.
Потому что человек с провокативным складом ума, он очень часто говорит только нечто только потому, что ему нравится говорить. Со временем я прошел определенную школу молчания, которая даже, я думаю, не создатель такой коммерческий проект «Школа молчания», учитель людей молчания. Но главная идея школы молчания состоит в том, что говорить надо только тогда, когда тебя спрашивают. И спрашивают именно тебя.
И именно об этом.
Да, именно об этом, да. А в остальное время можно и помолчать. Потому что молчание зачастую бывает значительно красноречивее вещи. К тому же, как сказал Пэт, чем продолжительнее молчание, тем удивительнее.
Молчать мы в этой программе не будем, даже красноречиво.
Я и здесь молчать не буду, как говорил герой известный юморески.
И извиняться приходилось?
Да, сплошь и рядом. Мне вообще очень легко это дается, извиняться, я умею это делать. Но, с другой стороны, это не только хорошо, но и плохо. Потому что когда человек легко извиняется, то он легко и совершает те проступки, за которые потом извиняется.
То есть извинениям можно не верить в том смысле, что он еще раз так сделает?
Ну, то есть, да, в общем, если человек очень легко покаяться в содеянном, то он может это содеять еще не один десяток раз. А если ему трудно покаяться, да, то он, в общем, трижды подумает, прежде чем что-нибудь сделать.
Это не про вас.
Отчасти и про меня. Вот знаете, я же старею, расту, развиваюсь, пусть даже в направлении могилы. И в этом смысле я сегодняшний, это не я 10 лет назад, а тем более 20. То есть люди меняются такие. Тезис о том, что люди не меняются, я его не приемлю.
Хорошо.
Надо совершенно одеревенеть, наоборот, забронзоветь, чтобы не меняться.
Вернемся еще раз в начало нулевых, конец 90-х, агентство политических новостей. Угу. Зачем, как и какие решения тогда приходилось принимать?
Агентство политических новостей – это был скромный сайт достаточно, смысл которого состоял в том, чтобы именно на метаироническом уровне заниматься всякими сливами. Причем именно так, чтобы было непонятно, это все правда или нет, но часть этого оказалась вполне правдой. Вот. Это был такой...
Метаироничный сливной бачок.
Да, совершенно верно. А потом в 2004 году он переквалифицировался из старого состояния в новое. Он должен был стать интеллектуальной трибуной русского национализма. Он этим и стал, в общем, все основные интеллектуальные силы русского национализма там присутствовали. А в 2009, в конце 2009 года я вышел из этой игры, и сейчас этот сайт принадлежит другим людям.
А в 2004 году тоже, зачем вы сделали
тоже
другим?
Провокация? Что это? Зачем взять и сделать из сливного бачка платформу русского национализма?
Тогда я сделал организацию, которая называется Институт национальной стратегии. Она существует и сегодня, хотя я уже 5 лет, ее 6 лет не возглавляю. Смысл этого института национальной стратегии, как ни смешно, состоял именно в разработке национальной стратегии. И туда были привлечены молодые, блестящие ресурсы интеллектуальные. Вот главе Шойком по имени Михаил Ремезов, он и сегодня является президентом Института национальной стратегии для разработки всяческих образов будущего и конструкций. Тогда еще путинской, потому что мы не полностью разочаровались в Путине, а впоследствии после путинской России.
То есть, тогда еще
как бы пафосно и серьезно это не звучало, здесь все задуманное соответствовало тому, что мы хотели сделать.
Просто вы изменились и решили, что больше не по пути вам с этим.
Не совсем так. Мне с ним тоже по пути. Мне со многими движениями по пути, потому что я борец в самом себе и, насколько это возможно в русском народе, с тотальным сознанием. То есть самым страшным, одним из самых страшных бичей и врагов русского интеллекта, потому что тотальное сознание предполагает, что вот есть вот хороший, например, это стакан. А любой стакан, который не похож, на этот стакан плохо, его надо разбить. И нам очень трудно смириться с мыслью, что может быть еще несколько стаканов, а может быть несколько десятков или миллионов стаканов, которые тоже хороши, даже не будучи похожи на этот стакан друг на друга. Нет, мне с этим тоже по пути, просто у меня я стал испытывать трудности с финансированием этого учреждения к концу 2009 года, и это непосильное время вынужден был себя снять.
Еще про то, как это все происходило, есть еще несколько вопросов. Нас сейчас нужно прерваться буквально пару минут. Я напомню, что у нас в гостях Станислав Белковский. Можно говорить, что он политолог, политтехнолог.
Про русский космизм еще скажи.
Все что угодно, да.
Я русский космизм.
Поэтому просто Станислав Белковский.
Не путать с космонавтом.
Разбор полета. Сейчас продолжим.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета» в студии Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева и наш гость Станислав Белковский. Мы путешествуем...
Кто-то рожден для полета, а кто-то для разбора полетов.
Ну, да. Все, мне кажется, рождены для полета.
Чего вы нас
полет,
обижаете?
Мы
с Воробьевой только делаем, что нет, разбираем.
Нет, вы именно рождены для полета, а для разбора я.
А.
Я же объектом разбора тогда, кто сейчас выступает.
А, все-таки про агентство политических новостей, собственно, о чем мы говорили. Вот когда это было, как вы это сами назвали, с бачком. А как вообще, это же вы принимали решение, что там будет, что там не будет и так далее. Никогда вам не приходили, не говорили, что вы там вообще такое пишете, как
сплошь
вам. И как принимать
приходили,
решение
звонили,
в очередной
писали.
Раз что-то сливать?
Нет, я принимал это решение довольно недолго. Я думаю, что первые годы полтора, когда де-факто я был руководителем этого агентства. А потом там менялись главные редакторы, решения принимали в основном они. Вот, ну как, ну какое-то время принимал решение, да.
Ну вот, вам звонят и говорят, что вы там такое написали, немедленно это уберите, что, ну, там, не знаю, иначе мы вас закроем. Вот
нет,
как
кто
принимает это решение? Ну, я не знаю,
сказать,
но кто-нибудь мог позвонить же еще.
Нет, ну какие-то внешние люди вы имеете в виду?
Ну, конечно, да.
После данного, ну, так мало ли кто чего кому скажет. Нет, так не договаривались.
В то время было не страшно.
Да, в общем-то, нет, страшно всегда. Знаете, вообще трусоват. Это и в то время страшно, и в наше время страшно, но надо же страхом своим как-то управлять, потому что если всего бояться, то ничего невозможно сделать. Вот улицу не перейдешь, если боишься, машина тебя собьет.
Ну,
то есть, зачем же запускать средства массовой информации, даже маленькое, если ты так подвержен внешним звонкам? Не надо, не будет подвержен, надо сразу посылать в баню.
Но, с другой стороны, есть владелец.
Есть, да, конечно.
Вот, от него-то вы точно зависите.
Владельцем был я, и, конечно, я нисколько не отрицаю, что я зависел от этого владельца, зависим от него.
Сами себе звонили.
Да, иногда. Ну, может, не позвонить мне самому себе.
Ладно, тогда другие. Я, кстати, не удивилась бы, если бы вы так сделали. В качестве работодателя каково принимать решение? Здесь вот с метаиронией может быть посложнее, потому что подчиненные, они должны выполнять какие-то задания. Вы можете человека уволить или нанять. Насколько в такой роли вам решения давались просто или нет?
Всегда сложно, потому что если уж я брал человека, то я испытывал к нему некоторую нежность, помимо чисто функционального отношения. К тому же я всегда руководил маленькими организациями. Когда ты видишь организации там, с численностью 100 тысяч человек, то ты большинство сотрудников не знаешь. И поэтому это большинство уволить тебе совершенно несложно. А когда у тебя несколько десятков сотрудников или единиц, то ты всех знаешь, и поэтому увольнение каждого дается с большим трудом, конечно.
Ой, как интересно. То есть вы подбираете людей не только по их профессиональным качествам, но и по собственным ощущениям?
Да, по собственным ощущениям, я считаю, что так большинство делают работодатели. По крайней мере, если речь идет о сотрудниках, с которыми этому работодателю приходится непосредственно контактировать.
А вы как?
Вот очень часто, например, возникает вопрос у многих, да, что приходишь в какой-нибудь большой офис олигархической корпорации, там тусуешься в этом офисе, вдруг приходишь к выводу, что долгие годы напролет олигарх, столь бы богатый и знаменитый, работает с некоторым количеством идиотов. А потом ты приходишь к органическому выводу, что ему комфортно работать именно с этими людьми, не потому что они идиоты, а потому что у них совпадает психотип, они близки по каким-то базовым базовым ценностным установкам. Да, это всегда так. А уж в маленьком коллективе, когда я никогда не руководил большими, это тем более так.
Хорошо, а как решать конфликтные ситуации? Там, не знаю, человек не хочет работать или работает плохо.
Ну, тогда, очевидно, он уходит. А что-то конкретно?
Ну, как же, вы же испытываете нежность к этому человеку.
Я испытывал определенную нежность, но совсем приходится, слушайте, я развелся с тренажерами, а вы мне говорите сотруднику уволить. Да, тяжело, конечно, но надо же понимать, и тяжелое решение, в конце концов.
Вернемся к началу нулевых.
Вообще, всякое решение – это тяжелая вещь. Вот его отсутствие, оно полегче будет.
То есть вам
потянуть резину, лечь спать, знаете, есть такая поговорка. Если не знаешь, что делать, ложись спать.
Да, хода нет, ходи с бубей. Хорошо, а если к началу нулевых, когда пришел Владимир Путин, вы с ним были знакомы до этого?
Я его один раз видел, да, еще до того, как он был президентом. С момента, когда он стал президентом, я не видел ни разу.
Ага, а когда он...
Живьем, в смысле,
телевизор видел, конечно. Вы сроднились ментальным просто.
Конечно, конечно.
А когда вот он пришел к власти, вы еще в самом начале, вы как-то радовались этому, возлагали надежды на него какие-то? То есть
очаровались, может быть?
Нет, я никогда не очаровался, но определенную надежду на него я возлагал.
Когда они закончились? После чего? Не после же отмены выборов губернатора?
Ну, в принципе, да. После отмены выборов губернатора.
Какая точка прям?
Нет, ну, это накапливалось, и в конечном счете не могу сказать, что именно в этот момент мое отношение к нему резко поменялось. Нет.
Но одно дело, когда вы просто разочаровались.
Сформировалась некая критическая масса.
В человеке. Другое дело, когда вы вдруг, ну не вдруг, а вообще начинаете говорить уже про него и критиковать все его действия. Вот этот
не
момент.
Все. Отдельные, которые мне не нравились.
Но
если таких
много.
Действий было много, я много критиковал Путина. Если их было мало, мало критиковал. Но сейчас я, как я уже вам сказал, я признаю уже его очень позитивную роль в моей жизни. И уже поэтому зачастую язык не поворачивается критиковать Владимира Владимировича.
То есть вы испытываете к нему определенную нежность?
Колоссально. Никто так не помог из больших влиятельных людей мне, как он, даже Березовский.
Давайте
потому что именно
одного...
Путин сделал меня независимым, понимаете, он позволил мне уйти из политтехнологий.
Ага.
Конечно.
То есть он помог вам сбросить эти оковы?
Помог. Они сброшены еще не до конца ментально, и по-прежнему еще прошлое стучится в заднюю калитку моей души. Но Владимир Владимирович, конечно, он, так сказать, позволил мне остаться с ним наедине в информационном пространстве. И, в общем, поэтому отделиться от всей клиентуры, которая держала меня.
Тогда скажите, какие отношения с Михаилом Борисовичем Ходорковским?
Хорошие, позитивные, теплые на сегодняшний день.
Потому
мы
что
не друзья, безусловно, друзьями быть не можем.
Самое же любимое обвинение в адрес Станислава Белковского, это то, что Белковский посадил Ходорковского. У вас даже в книжке «Любовь провокатора» прямо в начале написано. Говорит, я посадил Ходорковского.
Ну, а что остается делать?
Ну, расскажите эту историю. Как на
доклад
самом деле
написали.
Да, написал.
Да.
Да, написал доклад. Дело в том, что тогда это вообще не было никакой большой новостью, что под эгидой нефтяной компании ЮКОС, принадлежавшей Ходорковскому, всякие экспертные группы разрабатывают планы перехода к парламентской республике. Это можно было встретить на улице какого-нибудь бомжа, который взял бы тебя за руку и сказал, знаешь, до эгиды ЮКОСа там разрабатывается такое. Да, это когда уже просто началось само дело ЮКОСа, вдруг ЮКОС неожиданно отрекся от всех этих планов, но было уже поздно. То есть в этом, и, естественно, посадили Ходорковского не из-за доклада. Потому что из-за докладов...
Случайно совпало.
В нашей стране из-за докладов никого не сажают. Сажают из-за того, что наступил на чьи-то жизненно важный интерес. Людей более сильных, чем ты сам.
А кто вам тот доклад заказал, ну, для подготовки? Вот кто стоит?
А вот никто. Если вы имеете в виду под заказом какое-то финансирование, то вот никто. У нас была общественная организация Совет по национальной стратегии. В нее входило сначала 20 человек, потом 36. Потом я из нее ушел, уже не знаю, сколько осталось на сегодняшний день, долгие годы спустя. И вот Совет по национальной стратегии должен был выпускать регулярные доклады, чтобы оправдывать свое существование. Главный ноу-хау Совета по национальной стратегии придумал я все-таки. Это предмет моей особой гордости. Что в отличие от всех остальных экспертных тусовок, где фуршет следовал за заседанием и начинался после заседания, у меня заседание было непосредственно совмещено с банкетом. То есть коньяки и все прочее стояли прямо на столах. Понимаете, когда эксперт ждет очереди к своему выступлению в сухомятку, и только, так сказать, косясь на банкетный стол, находящийся
слушает,
даже на почтительном расстоянии,
да?
То он нервничает, он сразу вспоминает, что он куда-то торопится, хотя он никуда не торопится и так далее. Но рвется все рвутся выступить первыми. Какая-то напряженная атмосфера над всем этим висит и мешает конструктивному, созидательному сотворчеству выдающихся умов.
Ну, а после коньяка?
Нет, а когда все стоит прямо на столе, 100 лет, это уже никуда не торопишь. Ну, какая-то разница, ты выступишь со вторым или 16-м. Не выступишь, больше выпьешь перед этим.
И лучше закусишь. Спросить, а доклады также готовились?
Нет, доклады готовились абсолютно... Нет, они обсуждались. Сначала обсуждалась концептуальная сторона, потом они готовились в тишине небольшой рабочей группы в составе меня и еще двух моих помощников. Потом они рассылались, собирали всяческие замечания. И вот. Но здесь коса нашла на камень, потому что ЮКОС уже знал о том, что дело ЮКОСа возможно. Может быть, он знал об этом больше, чем я. И тут вот возникло такое совпадение, что обнародованная нами информация, она, в общем, была воспринята ЮКОСом как составная часть этой атаки на него. ЮКОС развернул жуткую пиар-компанию по этому поводу и прославил меня в веках. Поэтому до Владимира Владимировича, конечно, моим благодетелем были акционеры ЮКОСа, моим коллективным благодетелем. Все-таки стартовый импульс к известности дали мне они.
Неужели ни разу за все длинное, долгое, чудовищное дело ЮКОСа вам не пришлось думать о том, что, может быть, действительно вы
свою роль сыграли в этом?
Нет. Вы знаете, это, опять же, это сродни вопросу о том, переживаю ли я из-за поступков Ющенко и Тимошенко, которых я привел к власти. Поскольку я их не привел к власти, то я не могу слишком сильно переживать из-за их поступков. Так и здесь. А поскольку я точно знаю, что я не сажал Ходорковского и доклад не сыграл никакой роли, то я переживаю много за что, но не за то, чего я не сделал. В данном случае это классический случай того, чего я не сделал.
А вы с Ходорковским после этого общались? Каким образом вы как-то обсуждали?
После тюрьмы мы с ним общались, да.
После тюрьмы?
Да.
Обсуждали этот доклад?
Нет, ну, поскольку он тоже твердо стоит на позициях, что я его не сажал, то чего обсуждать?
Логично, да.
Если бы было предложение со стороны Михаила Ходорковского поработать с ним, вы бы согласились, кстати?
Конечно. Мне деньги нужны, все такое, но, к сожалению, этого предложения нет. Кстати, пользуюсь случаем.
Михаил Борисович.
Знаете, как на поле чудес. Передаю привет Михаилу Борисовичу Ходорковскому. И хочу заметить, эта идея была не моя, а Татьяны Владимировны Фингельгауэр.
Да, хорошо. А если Кремль предложит вам пойти к ним на работу? Владимир Путин скажет. Ну, конец тоже.
Нет, я думаю, что этот поезд ушел. Уже нет, не могу.
Не, подождите. То есть, этот поезд ушел в смысле вашего внутреннего ощущения? Вы не пойдете?
Да, я не пойду, да.
Это почему же?
Ну, потому что я только что выскочил из всего этого дерьма. Вот всего лишь 3 года прошло, что я должен обратно в него окунуться.
То есть с Ходорковским вы готовы работать?
С Ходорковским я, может быть, готов работать, но совершенно не в качестве политического консультанта. Ну, вот. Да я и не уверен, что ему нужен политический консультант. А с Кремлем ни в каком другом качестве, собственно, никакого предложения получить и не могу. Я вообще его получить не могу, но это же другой вопрос. Если хотя бы теоретически рассматривать такую возможность, то это, безусловно, будет означать погружение по полной программе в дерьмо на каком-нибудь эскафе Дмитрия Олеговича Рогозина.
Ой, ну что-то мне кажется, что вы лукавите. Если вам такое предложение заманчиво поступит, вы все-таки согласитесь. Ну, интересно же.
Нет, а что в этом интересного? Если вы много лет вскапывали ваш дачный участок, сначала там находили золото, потом серебро, потом докопались наконец до потоков нечистот, что же вам так интересно снова заниматься вскапыванием этого дачного участка, на котором уже ничего кроме потоков нечистот не осталось?
Сейчас, если говорить о российской политике, у вас больше такая позиция наблюдателя, то есть вы не хотите...
Она не больше, она 100% позиция наблюдателя.
Не хотите ни с кем кооперироваться, работать, просто потому что сейчас в России нет политики, или уже даже если ситуация изменится...
Политика есть всегда, вопрос, в каких формах она существует. Да? Подумать тому, как мольеровский герой говорил прозой, сам того не зная большую часть своей жизни. Другое дело, что я хорошо видел, знаю многих политиков, и я знаю, как у них там все устроено изнутри. Не только кремлевскую политику, но и антикремлевскую. Я не могу сказать, что я очарован, в первую очередь, моральными качествами российских политиков. Я предпочел бы держаться от этого подальше.
Но ведь у вас были эпизоды, когда вы так или иначе в этом участвовали, с другой России работали?
Ну, пожалуй, единственный проект, в котором я участвовал публично как политик, де-факто, пусть даже де-юре это так не называлось, это была другая Россия.
Как вы приняли решение, что вы как политик там участвуете?
Гарри Кимович Каспаров мне предложил. Я согласился.
Просто предложил, вы просто согласились, или дело было в Гарри Кимовиче?
Ну, дело было в Пенькове, а дело было в Гарри Кимовиче и во мне, как минимум. Я же человек тщеславный, и мне казалось, что за этим есть некие интересные перспективы для тщеславного, еще не старого человека. Но я считаю свое участие в «Другой России» ошибкой не потому, что «Другая Россия» была плоха, может быть, она была очень хороша, а потому что аналитик не может быть внутри политики. Ты или стоишь вне процесса, или внутри, но не одно и другое сразу. Иначе ты не можешь объективно ничего комментировать и анализировать.
То есть политик Станислав Белковский невозможен?
Нет, нет, абсолютно. И опять же в книге «Любовь провокатора» содержится об этом. Это была рекламная пауза.
Вторая, заметьте, программа.
Развернутое рассуждение на эту тему, потому что я считаю, что политиком может быть только человек, который перед тем, как отправиться в это занятие, если, конечно, он настоящий политик, а не фиктивный, каких в современной России большинство, подавляющее большинство, в первую очередь он должен быть перманентно лгать. Не время от времени, а перманентно, потому что если, не дай бог, он скажет правду, то может обрушиться вся конструкция, на которой он стоит, если хотя бы один раз он скажет правду. А во-вторых, политик должен ответить себе на вопрос, готов ли он убивать людей, списывая это на боевые потери.
То есть не своими руками, а своими решениями.
Решениями, руками, чем угодно. В этом смысле, вот, скажем, сериал «Карточный домик» известный, он очень хорошо описывает вообще психотип политика. Не просто какие-то конкретные эпизоды из возможной американской политической жизни, а тем, как устроена жизнь политика.
А как понять, что вот политик готов действительно убивать людей? Ну, это по чему можно сделать вывод? Правда, так вот просто человек рвется к власти, ты думаешь, ну, он такой вроде нормальный, вроде не станет в кровище всех топить, а оказывается, что...
Ну, а даже если он это не хочет, ему придется это делать. Но я думаю, что это предмет больших ночных рассуждений Владимировича Путина, и не только ночных. Да, ведь, собственно, когда принималось решение о штурме в Беслане, или сценарий освобождения заложников Нордоста, было же понятно, что будут жертвы. А какой выход из этого положения? Значит, нужно всегда какие-то жертвы внутренне списать перед тем, как ты приходишь к власти. И вот раньше я позволял себе критиковать Геннадия Андреевича Зюганова, Владимира Вольфовича Жириновского за то, что они так просто отказались от власти в 90-е годы, которая была от них на расстоянии вытянутой руки. А потом я понял, что это очень достойные люди, потому что, видимо, они понимали, что власть не для них. Что они не в состоянии выдержать бремя этой ответственности, которую в итоге они добровольно и последовательно передали Борису Ельцину, человеку, который смог вынести это бремя и смог, конечно, поубивать столько людей, сколько ему было надо для удержания власти. Вспомним хотя бы октябрь 93-го.
Ну, кстати, а в начале 90-х вы как-то принимали участие в событиях 91-93 года?
Ну, я не могу сказать, что я принимал участие в этих
событиях.
В 91-м году я в качестве рядового был датом у Белого дома, в 93-м меня нигде не было.
А в 91-м вы как приняли решение туда идти вообще?
Или я это рассказывал в этой студии целиком, длинный рассказ.
Длинный не надо?
Да, это было связано с тем, что я пришел на работу к 10 утра вместо 8, когда начинался рабочий день, потому что в то время можно было уже опаздывать в глубокую перестройку, и обнаружил, что на проходной находится начальник, полузабытый начальник первого отдела, который внес меня в черный список штрафников. Интернета не было, и только так я узнал, что в стране произошел госпереворот. А мне было 20 лет, и мне как-то стало очень противно от этого вот всего. И поскольку многие шли туда, к Белому дому, конечно, один я бы не пошел туда никогда. Но поскольку многие шли, то я увязался.
Все пошли, я пошел.
Да, конечно.
А, возвращаясь к разговору о политике, о том, что сейчас политика хоть и есть, но в таком своеобразном виде, была ли развилка, и, может быть, вы хотели принять решение вообще все это бросить и уйти в, вот как вы говорили, там, в футбольной аналитике?
Я сейчас хочу уйти в футбольную аналитику. Просто мне это пока не получилось. Потому что как только я подхожу к кому-нибудь с предложением стать футбольным аналитиком, тут же включается сразу счетчик метаиронии у моего собеседника. Ну, сейчас я должно как-то... Я сделаю уже окончательно серьезное лицо.
А может быть,
даже с помощью ботокса. Вот, кстати, мне кажется, ботокс позволяет избегать метаиронии.
Нет, не позволяет.
Надо узнать, нельзя ли его принимать внутрь, а то мне страшновато колоться в лицо.
Попробуйте мельдоний. Может быть, это как с переездом на Украину? Просто нет, не судьба.
Нет, мы должны этот вопрос. Вы еще увидите меня в качестве футбольного аналитика.
Ну, кстати, про Украину. Ведь вы публично заявили о том, что вы хотите стать гражданином Украины в разгар, собственно, довольно серьезного вот этого кризиса, связанного с Крымом и со всем остальным.
Да.
Наверняка после этого, да и не только после этого, сыпалось там и в Фейсбук, и еще куда-нибудь там оскорбления, угрозы и так далее, и так далее. Вот не было ли...
Ну, оскорбления, угрозы сыплются у меня всю жизнь.
Постоянно, да?
Это я к этому абсолютно адаптирован, точно так же, как к плохой погоде в городе Москва.
С которой просто ничего нельзя сделать.
Ничего нельзя сделать, да. Поэтому это не страшно. Совершенно. Плохо, когда люди, которым ты доверяешь, и которые, как тебе кажется, доверяют тебе, перестают с тобой общаться из-за вещей, никак не связанных, собственно, с личными отношениями. А и со мной на фоне Крыма это произошло, да. Я потерял значительную часть моего круга общения.
Вот так вот прям взяли и перестали общаться. Ничего
да?
себе. А это первый раз такое произошло?
В таком масштабе, да. Такое бывало и раньше, но так, чтобы много людей сразу отвалилось впервые.
А вы сами принимали когда-нибудь решение, что я с этим человеком больше не буду общаться?
Да, да. Не часто, но принимал. Но кроме-то, понимаете, что значит не буду общаться? Ну, если человек захочет со мной...
Ну, руки не подам. Вот
нет,
при встрече руки не подам.
В этих категориях я не рассуждаю, потому что, понимаете, чтобы судить людей, ты должен быть судьей. Чтобы обвинять прокурора. Я перед тем, как выйти к вам сюда на программу, посмотрел внимательно, заглянул в свой путинный шкаф и судейской мантии там не обнаружил.
Так же, как и короны, видимо.
Да.
Ну, хорошо. А вот когда к вам люди приходят и говорят, давай сделаем там какой-нибудь классный проект, и там что-то начинают рассказывать, вот вы как принимаете решение? Вот я вписываюсь в этот проект, да, я хочу это сделать.
Вот,
это...
например, последний раз такой был полтора года назад, когда ко мне обратилась Наталья Владимировна Синдеева, генеральный директор канала «Дождь», и предложила делать определенные проекты на «Дожде». Я подумал немножечко и решил, что почему, собственно, не принять это предложение, если оно прямо завалится тебе на голову. Отклонишь предложение, а потом будешь жалеть.
Так, а вы подождите, ну то есть это решение связано с чем? С деньгами, с славой, которую там с присутствием на экране, еще с чем-нибудь. Вот как это?
В случае с каналом «Дождь» это связано не с деньгами, которых там очень мало. И не со славой, которая, в принципе, мне кажется, качественно ее объем не изменился.
Ну, конечно, с Путиным тоже никто не сравнится, да, который вас прославил.
Естественно, века. Конечно. Наверное, я стал еще более известен в узких кругах, чем до начала сотрудничества с «Дождем», но не намного. Это был связан с возможностью параллельной самореализации. Мне было очень интересно попробовать себя как соавтора и ведущего телепроектов. И мне кажется, что, судя, опять же, по рейтингам, все это получилось неплохо.
Ой, а как это было в первый раз? Что самое сложное было, когда вот...
Самое сложное было подготовиться к эфиру, потому что, в принципе, я же никогда не готовился до того. Ну, в смысле, я готовлюсь. Я смотрю, когда я прихожу, скажем, сюда к вам, я смотрю, какие там новости произошли, что случилось. Но так, чтобы сидеть целый день и придумывать, что я скажу, я так никогда не делал, потому что я мастер импровизации. Как бы был мастер деталей. Вот переход от режима импровизации к режиму тщательно и заведомого продумывания того, что я скажу, это было для меня новым.
Про книги еще хочу спросить. Это тоже в рамках самореализации или просто надо на что-то жить?
Нет, ну, жить можно только на книге про Путина. Все остальное – это исключительно самореализация, все, что не про Путина. Но мне нравится писать книги, мне кажется, мне это хорошо получается. Другое дело, что так кажется не всем. Поэтому пока книги не дают мне возможности полностью перейти на самоокупаемость и самофинансирование.
Ну, про Путина всем интересно же.
Конечно.
Вы главный путиновед получаетесь.
Я, может, не главный путиновед, но, в любом случае, пользующийся спросом в этом качестве.
А как принимать решение, что я хочу написать книгу? Это же, можно же написать статью, текст, пост, Facebook, чего угодно. Но вот именно книгу, это же такая какая-то история совсем иная. Или это просто просится?
Нет, у меня всегда есть 20-25 идей разных книг в голове. И в тот момент, когда я вижу, что образуются 2-3 недели относительно свободных от любых других дел, я думаю, почему бы одну из них не реализовать.
И что, прямо за 2-3 недели книгу пишете?
Да. Средняя скорость написания мною любого текста, за исключением каких-то злокачественных случаев прокрастинации, которые тоже бывают, это где-то 20-30 тысяч знаков в день. Значит, за 2 недели можно большую книжку-то понаписать.
Боже, Азару и не снилось.
Вообще, просто с его
50-тысячными интервью.
У нас минута до конца, мне кажется, пришло время для последнего вопроса.
Традиционный вопрос. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем раздумываете?
Если я вам это скажу, то тогда все точно рухнет.
Хорошо, тогда скажите что-нибудь другое, менее важное.
Потому что у нас еще минута эфира. Скажите что-нибудь за минуту.
Самое страшное, конечно, это убить время. Я в нашей жизни вообще, значит, целое поколение землян жили только для того, чтобы убить время. Более всего, я сейчас сомневаюсь над вопросом, действительно, стоит ли мне писать один сценарий. Потому что мне кажется, у меня это не получится. У меня дрожат руки, другие части тела.
Сценарий, это отлично.
Ну, вы же пьесу писали.
Нет, речь вот именно о конкретном сценарии, на конкретную цену.
А так с заказчиком совсем, да?
Ну, ладно, мы будем следить за этим.
Это довольно скучно, на самом деле. Это не то, чтобы бросить бомбу.
Вы когда напишите...
Под карету большого должностного лица.
Когда напишете сценарий, вы напишите в Фейсбуке, что вы нам передаете привет, и что вы его написали.
Нет, это будет написано вот в вводной главке к сценарию. Там, где обычно благодарим всех,
родных,
близких, покойных.
Мы уговариваем этот сценарий написать, что о чем он говорит. Спасибо.
Смотри, никогда не родился бы, если бы не.
Вот. Спасибо большое. Программа «Разбор полетов» сегодня был Станислав Белковский.
Разбор полета.